Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства, Православный родительский комитет, председатель Союза отцов города Глазова и настоятель храма Александра Невского города Глазова, отец Вячеслав Клюев. Батюшка, добрый день!
Добрый!
Сегодня хочу с вами про разрушение преемственности поколений поговорить. Давайте начнем с вопроса о том, почему после развода очень часто отцы или матери уходят насовсем и перестают общаться с детьми.
Ну, давайте начнем, наверное, все-таки с того, что в каком контексте все это явление на сегодня у нас существует, потому что немногие знают вообще, насколько ситуация катастрофична. Может быть, где-то краем уха слышат, что есть проблема такая, что да, есть разводы, разводов много, что что-то надо с ними делать и так далее. Но немногие знают, что ситуация уже такова, что мы с Россией, вот как страна, как народ, в котором есть проблема с институтом семьи, это страна-лидер по количеству разводов, мировой лидер. То есть совсем недавно мы были страна патриархальная, с традиционными ценностями духовно-нравственными. За короткий срок буквально мы оказались в числе мировых лидеров с совершенно противоположной стороны, со стороны именно разрушительных явлений в институте семьи. И вот уже не первый год у нас, получается, по отдельным месяцам в течение года, по ряду регионов, количество регистрируемых разводов превышает количество регистрируемых браков. В текущем году ситуация на самом деле просто вышла на очередной рекорд, скажем так, очередное дно пробито. Не случайно даже официальные органы статистики сейчас в интернете стесняются, я бы так сказал, в кавычках, публиковать вот последние цифры. Практически весь год это делают. Но что вроде как год объявлен годом семьи президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В этот год семьи, как я сказал, у нас очередное дно по разрушению института семьи-то и пробито. И на самом деле количество разводов превышает количество регистрируемых браков. Это вот действительно проблема, свойственная для большинства регионов. Ну, есть у нас регионы, скажем так, в этом смысле определенные доноры, которые сдерживают этот процесс, да, у которых несколько ниже процент вот этих всех разрушительных явлений. Это в основном юг, это Кавказ, а в первую очередь Чечня и Ингушетия. Но в целом, вот ситуация именно такова. И если еще вот последние там годы мы выходили по итогам года на общероссийский уровень, на уровне там 70, 75, 80, где-то вот балансируют у нас эти показатели, то есть количество регистрируемых разводов к зарегистрированным бракам, то вот в текущем году, год семьи, который назван, у нас откровенно захлестывают просто вот эти негативные явления. То есть это абсолютно новое явление, нужно четко понимать, да, что никогда в таком объеме, в таком количестве, в таком масштабе эта проблема не была известна нашему народу. И в принципе это далеко не все народы в принципе коснулись такая проблема вот в таком сильном варианте. Наши бы предки сказали, что откровенный признак последних времен. Семья разрушается, а на семье на самом деле держится все. И вот в этих условиях, да, мы имеем следующую такую же ужасающую цифру, что по результатам. А ведь мы сейчас говорим только о зарегистрированных отношениях, да? А ведь параллельно с этим уже давно существует, скажем, такой, в кавычках, да, серый или черный рынок института семьи, так называемого. То есть отношения квазибрачные, как бы брачные, фактически брачные сложившиеся, да, там сожительство так называемое и так далее. И эти отношения, когда люди начинают жить как бы, как муж и жена, и все это продолжается годы, и даже рождаются дети, но не регистрируют свои отношения в качестве мужа и жены, то есть вообще не попадают в статистику ЗАГСов и, соответственно, в общую государственную статистику. То есть эти отношения вообще не, вне поля зрения. Ведь они тоже распадаются, люди расходятся, и тоже точно так же и дети перестают видеть одного из родителей. Вот. Но это вообще все мимо статистики. Только официальная статистика, только то, что прошло через ЗАГСы, через суды и разводы, который видит государство. Вот уже в таком виде. А на самом деле, да, понятно, что там еще есть и подводная часть айсберга, которые только усугубляются ситуацией. И вот на этом фоне, соответственно, по результатам развода не просто супругов, а развода родителей, мы имеем то, что каждый третий ребенок в стране на сегодня – это ребенок, который проживает в условиях раздельного проживания своих родителей. Это ребенок, прошедший через развод, расставание, разъезжание, переезд родителей. Это ребенок, который прошел через распад семьи, через разрушение его мира, вселенной, катастрофу личную, через конфликт лояльности, через крушение планов каких-то и так далее. Какое-то разрушение детской наивности, да, собственно, вообще как таковой детскости. И это очень серьезно. В абсолютных величинах это порядка 11 миллионов, просто вот в срезе актуальном. 11 миллионов детей на сегодня проживает с одним родителем по результатам того, что родители расстались, развелись. И эта ситуация вот с такой массой детей, она сохраняется уже не первый год. Вот именно пропорция, вот эта большая, огромная, катастрофическая пропорция, когда каждый третий ребенок в стране – это ребенок разведенных родителей, ребенок, проживающий в условиях разделенной семьи, эта пропорция держится не первый год и даже не первое десятилетие. И по результатам мы имеем огромное количество людей в обществе на сегодня, которые вошли во взрослую жизнь из вот этого травматического опыта детства, из опыта расставания своих родителей, конфликта родителей, разрушения семьи, крушения иллюзий и планов, и потери мечты о том, как это все будет, когда я повзрослею, родители мои состарятся. Всего этого, получается, дети эти лишились. Ежегодно мы, еще такую вот еще цифру немножко добавлю, порядка 500 примерно тысяч, 550-600 тысяч ежегодно детей добавляется в категорию детей разведенных родителей. И это, конечно же, катастрофа. Это просто действительно ситуация, которая никогда в истории нашего общества, нашей страны, нашего народа не имела места. То есть мы последние годы, десятилетия имеем просто стабильно ухудшающуюся ситуацию, и вот мы дошли до такого вот просто уровня. Ну, я бы назвал, на мой взгляд, это слово приемлемо, катастрофа. Это слово катастрофа. Как бы это в год семьи не звучало бы неподходяще, но в данном случае назвать вещи своими именами, на мой взгляд, гораздо правильней и полезней, чем пытаться отводить глаза и замолкать в надежде, что эта проблема сама рассосется, и мы здесь не будем сгущать краски или там нагнетать ситуацию. Здесь уже сгустить краски, на мой взгляд, просто невозможно. Они уже максимально черные. И умалчивать о таком масштабе трагедии, о таком масштабе проблемы, но это как раз, на мой взгляд, откровенное вредительство. Потому что если проблему не называть, значит, тогда и не приступать к ее нормальному обсуждению и не вырабатывать эффективные механизмы по ее решению. То есть сама она не решится. Мы видим, что вот все негативные явления в институте семьи по разрушению семейных связей, вот той самой преемственности поколений, вот то, что с уровня семьи, атомизация семьи переходит на уровень общества, атомизация общества, эти явления, они исключительно движутся все в одном направлении. Обусловливая сами себя, они в итоге выводят на экспоненту весь негатив, и он сам не остановится, он сам никуда не рассосется. Если мы не будем говорить, смотрите, это катастрофа, это нас губит, это в ближайшие годы или, может быть, ближайшие там 2-3 десятилетия просто окончательно сведет на нет нашу цивилизацию российскую. И она перестанет существовать, потому что вот эта внутренняя ржавчина, внутренняя вот эта плесень, внутреннее разрушение вот этих всех связей молекулярных, атомизация семьи и общества, она приведет к тому, что мы перестанем существовать как нация. Почему? Да потому что наука говорит о том, что преемственность поколений – это тот механизм, который позволяет нации оставаться нацией. Это тот механизм, который передает ключевую информацию духовно-нравственные ценности, сущностные какие-то моменты, значит, традиции, основные нормы, которые формируют народ как таковой из поколения в поколение. Это как бы нравственный код, вот как передается от одного поколения к другому на уровне биологии вся необходимая генетическая информация. Вот что касается нравственных устоев, традиций, того, что формирует нас именно как нацию, это передается за счет механизма преемственности поколений. Это абсолютно конкретный механизм, это не некая какая-то абстракция, это совершенно реальные вещи, которые можно вот разложить просто по полочкам. Соответственно, если нет преемственности поколений, то нация размывается и перестает существовать как нация. И эта проблема обозначена вот в нормативно-правовых актах Российской Федерации вплоть до уровня указов президента об утверждении стратегии национальной безопасности Российской Федерации, где как раз традиционные духовно-нравственные ценности поставлены в один ряд с обороной, экономикой, экологией страны. И в числе тех ценностных элементов, которые подлежат защите со стороны государства, именно с позиции того, что это элементы национальной безопасности, как раз указана преемственность поколений. То есть должны обеспечиваться в государстве рабочие механизмы преемственности поколений. Информация, ключевая информация от старших поколений к подрастающим поколениям должна постоянно передаваться. Ценности, традиции, что такое хорошо, что такое плохо, взгляд на события внутри человеческого общения, внутри семьи, значит, на какие-то геополитические моменты. Вот в том числе. Это все, в конце концов, обсуждается в семьях. Родители вкладывают свои мысли в головы своих детей, бабушки и дедушки передают, соответственно, свой опыт и свои мысли, и вот традиции своим внукам. И если этого не происходит по каким-либо причинам, соответственно, вот и мы говорим тогда о разрушении, о нарушении механизма преемственности поколений. Так вот, на фоне разводов, когда семья перестает существовать, когда родители перестают жить вместе, разъезжаются, и, соответственно, ребенок вот в наших российских условиях, по сложившейся правоприменительной практике, остается только с одним из родителей. Второй родитель фактически переходит в разряд посетителя, в лучшем случае посетителя, не всегда еще в состоянии посетителей, или, как вы правильно заметили, бывают ситуации, что и, может быть, и нет желания посетить, бывает. Так вот, когда родители живут раздельно, контакт с одним из родителей теряется, одновременно практически теряется контакт и с его родителями, то есть с бабушкой, с дедушкой с одной из сторон, а там, соответственно, и дяди, и тети, и двоюродные, и троюродные братья и сестры, то вот такой ребенок, он сразу попадает в ситуацию неполноценного какого-то вот внутреннего социума, да, внутрисемейного, внутриродового. То есть он утрачивает связь, контакт, просто реальный контакт, живой контакт с значительной частью своей семьи, а значит и не получает необходимую информацию об этой части своей семьи. О дедушках, бабушках, прадедушках, прабабушках. Он теряет информацию о своей семье, о своих традициях, о традициях семьи, о героях своей семьи. Да? Он в итоге просто не впитывает нужный уровень, скажем так, гордости за свою семью, нужный уровень знания традиций своего рода, а там дальше и народа, соответственно. Да? И тогда, получается, недополучив необходимые элементы для формирования личностной, семейной, родовой идентичности, не происходит формирование и национальной, культурной, и гражданской идентичности. И тогда человек из такого поколения, он, ну, получается, что в какой-то степени утрачивает понимание вот этого большой семьи, как вот огромного нашего народа российского, что я вот принадлежу к этому народу. В чем, собственно, заключается эта принадлежность? Это же не просто иметь паспорт определенный в кармане или назваться в анкете, там, к примеру, там, не знаю, там, русским, к примеру, там, татарином, или вот любой народ, который здесь традиционно проживает. Он в принципе не понимает, кто он, откуда он. Он не знает этого. Он не знает. Получается, он недоформировался. И когда наступают кризисные явления, которые затрагивают всю нацию, всю страну, Вот тогда проявляется то, что в итоге у человека нет и соответствующего уровня патриотизма, понимания, для чего защищать нужно Родину, что такое защита, что такое самопожертвование в условиях, когда угрожает что-то твоей стране, твоему народу, твоему дому. Все получается уже по-другому. Все получается по-другому. То есть глобально это вот такие серьезные явления. В более частном уровне проблемы мы что видим? Что, как правило, сейчас у нас на определенном уровне развития семьи, ну, мы все знаем, что есть у любой семьи, как у любого человека, есть определенные возрастные кризисы. То есть любая семья проходит определенные кризисы. Это неотъемлемые части этапы роста, развития семьи. Так же, как это и этапы у любого человека. Развитие всегда отмечается определенными этапами кризиса, которые, проходя, человек, скажем так, перерастает, переходит на новый уровень относительно себя вчерашнего или там, относительно себя пятилетней, десятилетней давности. Соответственно, если он неправильно переходит, проживает эти кризисы или уклоняется, скажем так, от решения проблем, которые перед ним ставит этот кризис, то он в конце концов не переходит на этот уровень, просто недоразвивается в этом смысле. Вот. И семьи, которые, столкнувшись с обычными совершенно явлениями кризисными, которые всегда были свойственны и человеку, и семье, и всей цивилизации, и вместо того, чтобы перейти на новый уровень взаимоотношений, доверия, мудрости какой-то, да, и так далее, они просто распадаются, столкнувшись с кризисами, не имея в том числе каких-то примеров, алгоритмов проживания этих, только потому, что уже и предыдущие поколения, допустим, принесли определенную дисфункцию или также неправильно преодолели эти кризисы, то есть распались, к примеру. И тогда это все просто накапливается. Разрушаясь, распадаясь, что это влечет на практике? Ребенок попадает в ситуацию, когда ему сейчас, в наших условиях правоприменительной практики, реально предлагают выбрать одного из родителей. То есть, если ребенок достиг 10-летнего возраста, у нас по соответствии с 57-й статьей Семейного кодекса Российской Федерации, он обязан прийти в суд, получается, да, и сообщить, кого из родителей он выбирает, с кем он будет жить. То есть у нас нет механизмов, которые бы ребенка бы защищали в этой ситуации и обеспечивали бы ему связь с обоими родителями, с папой и с мамой. Ну, решили они не быть супругами. Это, конечно, их личная катастрофа. Бог говорит, ненавижу развод. И понятно, что это не было задумано Богом. Соединение в плоть едино, оно не предполагает в соответствии с божественным замыслом дальнейших экспериментов по этому поводу. Там второе соединение, третье соединение в плоть едино, там, и все эти многочисленные браки и квазибраки. Вот. Но не хватило им мудрости вот эту свою личную проблему решить и остаться в рамках божественного замысла. Но когда это все переносится на ребенка, становится его проблемой, ну, здесь, конечно, мы можем говорить, что, видимо, недостаточные какие-то механизмы правовые по защите детства. Если уж сейчас у нас в Конституцию включено положение о том, что дети являются приоритетом государственной политики, вот последние изменения, то, что голосовалась страна там, в 2020 году, соответственно, ну, должны же быть тогда и соответствующие, наверное, механизмы, подтверждающие этот момент. Но сегодня мы видим, что пока таких механизмов объективно не существует. Ребенок, столкнувшись с кризисом своих родителей, с кризисом семьи, с разводом, он в итоге приводится в суд, и ему говорят, по сути, ну, так если притчевый образ использовать, а ему предлагают выбрать, с какой он дальше будет жить рукой, с правой или с левой. Две оставить уже, говорят, невозможно. Поэтому вот ты сильно не переживай, как говорится, уже каждый третий ребенок в стране в таком положении находится с одной ручкой, и ты только подумай, вот какая тебе больше нравится, левая или правая. И так вот с улыбочкой, как говорится, с участием педагога в судебном заседании, якобы соблюдая некие какие-то формальные процедуры и якобы защищая права ребенка, ему предлагается дальше жить с одной рукой. Я считаю, что это, конечно, катастрофа, и это неправильно. Дети, которые проходят через вот этот вот эту процедуру, которые один раз в жизни, вот, во-первых, задумались, их взрослые подтолкнули к тому, чтобы задуматься, кого они выбирают, папу или маму. А потом еще и второе, произнесли хотя бы раз в жизни, что вот это озвучили. Но они навсегда больше вот, теперь будут жить, как дети, которые внутри, вот с этим грузом, они как минимум одного предали. Да? Ну вот известный этот образ, о том, что вот держишь ты на краю обрыва, вот, в одной руке одного человека, в другой другого, свалившихся с края обрыва. И вот понимаешь, что нужно спасти сможешь только одного. И вот нужно принимать решение, кого ты сейчас просто отпустишь, чтобы он погиб, а второго вытащишь. И в этом образе вся драма. То есть человек, который потом вытащит этого одного из спасаемых и оставит его жить, он всю жизнь будет жить с этим выбором, да, с этой нравственной внутренней катастрофой. Потому что он никогда себя не простит в итоге все равно, что он одного обрек на смерть, а на второго, которого спас, всегда будет смотреть с некой, ну вот как бы тоже с такой оценкой, что ты меня заставил этот выбор сделать, я в итоге теперь убийца и так далее. То есть это ну, неизбежная просто череда таких катастрофических размышлений. И вот ребенок фактически дальше так и живет. С точки зрения психологии это ужасно. С точки зрения наших православных духовно-нравственных ценностей это недопустимо, это катастрофа. Такого быть не должно. Мы, взрослые, православные взрослые, никогда не должны ставить ребенка в состояние такого выбора. Его не должно быть никогда в жизни. Во-первых, ну что для этого нужно сделать? Ну, конечно же, мы должны максимально просвещать население, работать над тем, чтобы помогать людям действительно преодолевать кризисы возрастные, семейные, показывать, что это всегда было. Всегда в цивилизации все, что вот вы в семье видите, то, что вам кажется, это конец света, на самом деле это всегда было. Люди практически не меняются со времен Адама и Евы. Вот что касается вот этих всех нравственных вещей, проблем семейных, брачных, детско-родительских, это практически все одно и то же. Библию мы читаем, которая передает опыт тысячелетий, и практически все те же самые слова, мысли, поступки, выборы нравственные – все это всегда было, но просто раньше в этих же условиях в итоге люди внутри семьи, внутри брака принимали одни решения, как говорится, выходили, из кризисов с решением, с неким большим уровнем мудрости, с развитием действительно совершенствованным, духовным. А сейчас они просто каждый раз фактически уклоняются от решения этих всех вопросов и духовно, получается, либо топчутся на месте годами, либо просто откатываются даже назад, деградируют. Вот о чем с точки зрения духа идет речь. И когда в этот процесс еще вовлекается ребенок, мы реально можем говорить, что это соблазн. Это та самая ситуация, про которую Господь сказал, что лучше жерновный камень такому человеку одеть на шею и бросить его в море, чем он соблазнит одного из малых сих. Вместо того, чтобы давать положительный пример детям, мы фактически массово даем примеры отрицательные, как вести себя в семье, в браке, как решать ту или иную возникшую проблему, ситуацию, искушение. С точностью, да наоборот, от того, как ее на самом деле нужно было бы решать, если мы позиционируем себя как христиане. И вот в этой ситуации дети оказываются по итогам развода родителей, проживающими с одним родителем. У нас механизмов того, чтобы сохранялось реально паритетное какое-то проживание совместное, воспитание, их фактически нет. С одной стороны, констатируется абсолютно такая демагогическая норма, что правовой статус родителей ничем не меняется. У нас нет, в отличие от западных систем, там, англосаксонских, к примеру, или отдельных европейских, даже в том числе и по Западной Европе, не усвоивших англосаксонскую систему, когда таких систем, когда один из родителей фактически является основным или единственным опекуном, а второй переходит именно в разряд какого-то там гостя-посетителя. То есть родитель номер два по статусу там с абсолютно с меньшим объемом прав и обязанностей, ответственности. У нас нет. У нас на уровне нормы говорится, что родители после развода абсолютно не изменяются в статусе. Все те же самые объем прав, обязанностей, ответственности. На деле это абсолютно не так. Абсолютно не так. Тому, кому суд присудит вот в итоге, с кем проживают дети, он реально остается полноценным родителем, а родитель, который в итоге переходит в статус так называемого родителя, проживающего отдельно, это просто вот абсолютно незащищенный на самом деле на уровне практики родитель. Стоит только в эту ситуацию перейти, и сразу очень часто у нас родители понимают, что даже если он хочет заниматься своим ребенком, а А правда на самом деле тоже такова, что на сегодня родители после развода в большинстве своем хотят продолжать оставаться в жизни своих детей, заниматься их воспитанием, содержанием, значит, участвовать в получении образования, качественном медицинском обслуживании и так далее, вместе проводить и отпуская каникулы, и посещать какие-то там мероприятия культурные. Вот. Но реально это сделать невозможно, потому что пробиться уже потом к своему ребенку, который живет вдруг, можно сказать, в чужом жилище, да, формально постороннего человека, то есть юридически ведь это больше не одна семья, значит, это не общий дом, к примеру, да, войти туда невозможно, увидеть своего ребенка, когда это хочется, невозможно, дозвониться до него нередко оказывается невозможно, потому что, ну, потому что есть семейные войны, в конце концов, и очень часто действительно вот эта позиция существует, что ребенка ты больше не увидишь, детей ты больше не увидишь на уровне конфликта. У нас центр имени Сербского, это основной научно-методологический центр, который занимается вопросами там, психиатрии и наркологии в стране. Вот согласно их статистике, их исследованиям, через них проходят и экспертизы все судебные по делам о родительских спорах, по их выводам, это, может быть, официальные научные статистические сведения, более 80% разводов в России – это разводы конфликтные и высококонфликтные. Они характеризуются всем тем, что вот на бытовом языке называются семейные войны, когда родители начинают воевать друг с другом, то, что в народе опять называется, настраивать ребенка друг против друга, значит, против бабушки, против дедушки, прятать друг от друга, перевозить, менять образовательные организации, поменять фамилию, имя, там еще что-то, то есть менять документы, убирать информацию о втором родителе в медицинских документах, в поликлиниках, в документах в образовательных организациях, переводить в частные, чтобы невозможно было отследить вообще, где они находятся, там за высоким забором, чтобы ребенка вообще не найти, не подойти к нему. И в итоге нередко второй родитель в этой ситуации просто годами находится в поисках ребенка, в попытке достучаться, дозвониться, хотя бы просто увидеться. Вот на самом деле это действительно проблема массовая. Несколько лет мы занимаемся этой проблематикой на уровне страны. Мы общаемся с уполномоченными по правам ребенка региональными, участвуем в их мероприятиях, съездах, приглашаем их в том числе вот на наши мероприятия, которые проводит и Православный родительский комитет, и вот мы сотрудничаем с коллегами, которые именно занимаются проблематикой разделенные семьи, психологи, юристы, проводим конференции, круглые столы. Сегодня проблема такова. Большинство родителей после развода хочет оставаться в жизни своего ребенка и не может этого сделать, вот потому что вот на фоне вот этих высоких, высококонфликтных разводов, семейных войн, происходит то, что происходит. Статус этого родителя реально никакой с точки зрения права. Демагогически, да, там он якобы в тот же самый объем и прав. Реально достучаться, дозвониться, встретиться с ребенком невозможно. И в этой ситуации дети еще, вот то, что я назвал, настраиваются как бы, да, вот это такое обывательское слово «настраиваются», оно с точки зрения науки, оно имеет свое тоже объяснение, это совершенно давно известное уже, относительно давно, конечно, все эти явления, такие, скажем так, все это с 20 века, 70-е, 80-е, 90-е годы активно изучалось вот это состояние психики ребенка, который проходит через развод, расставание, конфликт своих родителей. И на сегодня накоплен значительный опыт наукой относительно того, что происходит с ребенком. Что это за состояние, так называемое, да, что значит, как это ребенка настроили против мамы или против папы. Ну вот наша наука отечественная, она оперирует таким термином, как психологическое индуцирование негативного отношения. То есть на самом деле ребенка действительно можно настроить. И это происходит очень быстро, особенно в условиях изоляции, когда рядом нет второго родителя с альтернативной точкой зрения, когда нет рядом бабушки, дедушки, к примеру, да, и так далее. То есть ребенок слышит только маму или только папу, поэтому нередко и пытаются ребенка увести куда-нибудь на какое-то время и спрятать это от второго родителя, чтобы иметь возможность, как говорится, обработать. Вот промывка мозгов, обработка в условиях изоляции. Ребенок просто погружается в инореальность нередко. Предыдущая история семьи легендируется, как-то рассказывается, как все было плохо, что он просто не знал, там, не видел это и так далее. Ребенка вот погружают в эту историю, а дальше его делают союзником. Фактически, с точки зрения психологии, это патологическим союзником, это патологическое слияние, патологический союз. Когда появляется «мы» и «он», к примеру, да, то есть мама говорит «мы», с ребенком, а там вот он есть папа, который живет отдельно. Или наоборот, папа также ребенка захватит, увезет, мы есть, а есть она. Она не захотела там, чтобы брак сохранялся, чтобы сохранялась семья, значит, она враг теперь, от нее нужно бегать, от нее нужно прятаться и так далее. Вот, ну, вот именно такова ситуация. И это дети, которые вот живут в этом состоянии отчуждения. Ну, вот на Западе тема, конечно, гораздо больше разработана, там и терминология, она раньше появилась, и вот есть такие попытки объяснить вот это, назвать, определить это состояние психики ребенка как отчуждение ребенка, синдром отчуждения, или там патологическое отчуждение, или индуцированное отчуждение. Там разные ученые в разных странах разные термины предлагают. Ну, вот наши отечественные ученые больше говорят как о конфликте лояльности, интрапсихическом конфликте, в индуцированном состоянии ребенка. Но в любом случае, как бы это ни называть, все понимают, о чем идет речь. Ребенок вдруг начинает отвергать папу или маму, начинает враждебно смотреть, начинает вот, появляется так называемое явление криптомнезии, когда он вдруг начинает помнить то, чего никогда не было. Ну, потому что ему взрослые вложили это, и, может, несколько раз повторяли, допустим, в условиях изоляции. А потом память же это такая, на самом деле, штука, кто работает с памятью, особенно с детского, просто это очень легко затираемые вещи, на самом деле, как страница в Википедии. Вот, туда много может практически любой все записать. И, к сожалению, это так и потом и будет восприниматься ребенком. А потом, соответственно, либо другая сторона криптомнезии. Ребенок не помнит то, что реально было. То есть затираются реальные живые воспоминания, эмоциональная вот эта связь с родителем, который живет отдельно, она угасает. Одновременно, вот когда ребенка настраивают, да, когда он индуцируется, когда он отчуждается, начинается отвержение и бабушки, и дедушки, и, допустим, братьев и сестер. Бывает, просто сиблинги разделяются, да, там, например, часть братьев и сестер с папой, часть с мамой, и начинаются также друг против друга настраиваться и тоже рвутся даже на уровне этом связи. И вот это все вот приводит к тому, что в ключевой, главный механизм преемственности поколений, который заключается в непосредственном общении ребенка с папой и с мамой, с бабушками и дедушками с обеих сторон, он в итоге перестает работать. А значит, никакого вот этого потока информации не идет. А значит, и не происходит преемственности поколений. А значит, то, что на уровне стратегии национальной безопасности, указа президента о традиционных ценностях, называется как одна из важнейших ценностей, в итоге мы ее теряем. Вот это и есть катастрофа. Вот о чем мы говорим. Масштаб этой катастрофы, он не сопоставим ни с чем. Мы, наверное, в информационном поле многие слышат, да, что есть проблема в институте семьи, вот, дескать, ювенальная юстиция. Вот, дескать, органы опеки нередко перегибают палку, заходят там в семьи, раз детей изымают. Вот это тоже способствует разрушению семейных связей. Там папа с мамой там переживают, нервничают, потом не могут обратно ребенка вытащить из детей своих из учреждений, воюют с органами опеки и так далее. Это проблема. Да, проблема. Ну, конечно, проблема. Да, это не соответствует нашим традиционным ценностям. Да, конечно, не соответствует. Сопоставимо это хоть по количеству, по объему с тем, что я сейчас говорил. Да близко даже нет. Чтобы разве каждого третьего ребенка в стране изымают из существующей семьи? Нет, конечно. 11 миллионов разве изъяты? Нет. Есть вообще другая, более крупная группа риска, кроме детей разведенных родителей, группа детства? Нет такой. Это самая крупная группа детства. Это самая крупная на сегодня проблема детства. К сожалению, вот мы не видим в значительном количестве ее в средствах массовой информации, в соответствующих тематических программах, площадках, в обсуждении Госдумы, правительства. К сожалению, тема, как говорят, токсичная. Значит, потому что это семейный конфликт, вот, может быть, где-то там не навреди, потому, и говоря об этой проблеме, мы невольно, может быть, станем на сторону одного из родителей, мы навредим ребенку, там, способствуем этой же самой войне. Но слушайте, это абсолютно неправильный подход. Это абсолютно неправильный подход. Есть очень некрасивая, неприятная проблема, к примеру, педофилия. Но она есть? Есть. Статья в Уголовном кодексе существует такая? Есть. Значит, проблема существует? Существует. Это очень опасно? Это очень опасно. Поэтому это и закреплено в Уголовном кодексе. Но если мы просто возьмем и перестанем вообще говорить, и вычеркнем статью из Уголовного кодекса, это что, решит проблему? Она что, от этого станет меньше? Она разве не разрастается только из-за того, что они не будут говорить и не будут наказывать за выявленные случаи? Конечно, будет разрастаться. А почему тогда про эту проблему, которая на сегодня просто уничтожает нашу нацию, мы не видим и не слышим в достаточном количестве информации в информационном поле? Ну, это вопрос. Это вопрос ко всем.
У меня было очень много вопросов, честно скажу, которые я хотела вам сегодня в процессе обсуждения этой темы задать, но так как вы на большинство уже ответили, вот о чем в конце я хочу вас спросить. Я как человек, который вырос в неполной семье, как и множество других детей, которые сегодня уже взрослые, а давайте еще не будем забывать, что росли мы в 90-е, и время накладывало свой отпечаток на наше взросление, на наше воспитание, и время это было довольно непростым. Я вот о чем хочу спросить. Многие из тех, кто вырос в неполных семьях, стали нормальными людьми. Некоторые из них, насколько я знаю, сейчас даже вот ушли на СВО защищать свою родину. Я о чем хочу сказать. Даже если ребенок остается с одним из родителей, то все равно там есть семья. Ну, то есть это бабушка, дедушка, это тетушки, это братья, может быть, еще какие-то родственники, да? Ценности, вот эти вот общечеловеческие ценности, да, такие как патриотизм, милосердие, воспитание, они все равно одинаковые для всех семей. То есть все равно ребенок в этой системе координат воспитывается в этой системе ценностей и, скажем так, шанс стать хорошим человеком у него есть, ну, полноценным, да, каким-то человеком. Да, я, конечно же, соглашусь с тем, что развод – это катастрофа, и тем более, когда родители не могут договориться, когда начинаются какие-то конфликты, в которые ребенка тоже втягивают, когда ребенок с родителями проходит, а он так или иначе проходит всю эту процедуру развода, когда ребенка используют как аргумент давления на противоположную сторону. Конечно же, это все страшно, это оставляет психологические травмы на всю жизнь, и ситуация с количеством разводов действительно у нас сейчас в стране катастрофическая, это все, конечно же, так. Но я о чем хочу сказать. Во-первых, в любой ситуации есть шанс вырастить нормального человека, вырастить и вырасти нормальным человеком. И вот именно, что касается части вот разрушения преемственности поколений, может быть, не стоит все это настолько, ну, так уж сгущать краски сильно на этом.
Ну, смотрите, в том-то и сложность этой проблемы, что она не сопровождается, условно говоря, какими-то вот такими видимыми синяками, ссадинами, про которые можно четко сказать. Так вот же, смотрите, вот же проблема. Вот же, видите, синяк на коже. Вот, смотрите, это ссадина, значит, тут нужно срочно вмешаться государству, обществу, нужно говорить об этой проблеме. В этом и коварство этого всего. Здесь, если мы как раз в процессе наших размышлений не положим в основание наших рассуждений и взглядов на эту проблему наши традиционные православные ценности, в первую очередь заповеди евангельские, заповеди в том числе заповеди ветхозаветные относительно почитания отца и матери, относительно последствий того, что будет с ребенком, если будет нарушена эта фундаментальная заповедь, которая имеет особое вот это положение между заповедями об отношениях человека с Богом и заповедями об отношениях человека с другими людьми. Если не будет для начала, в начале этого разговора, вот краеугольным камнем вот это взято, тогда мы можем сколько угодно рассуждать. У нас, как говорится, будет всегда огромное количество точек зрения. Кажется, что и ты, Сократ, прав, и ты, Платон, прав. И в принципе, действительно же, вот смотрите, же вырастают дети, в том числе и в монородительских, и даже в монородительских материнских семьях. Но ничего, что практически вот все основные стрелки школьные, значит, и маньяки, там, это выходцы из монородительских материнских семей, либо как минимум из дисфункциональных семей, где отец дисфункционален. Вот, ну, тем не менее, как говорится, огромное же количество примеров можно найти при желании сказать. Ну, вот же вырос хороший, нормальный человек, воспитан только матерью, а отца не было. Ну, развелись и развелись. И вот она нормально подняла, и честь ей хвала. Понимаете, вот здесь вот будет всегда возможность иметь тысячу точек зрения. Кажется, что вот как в Древней Греции, там все правы, каждый на своем участке. Но мы, христиане, имеем надежный ориентир, хороший компас, истина. Господь наш Иисус Христос, значит, воплотившийся Бог, который пришел и человеческим языком четко нам рассказал, как говорится, разложил все по полочкам и расставил точки над «и», что такое хорошо и что такое плохо, куда смотреть, куда бежать для того, чтобы не наделать глупости и не разрушить собственную жизнь и жизнь своих детей, внуков и всего народа. Так вот, если мы берем за основу вот эти ценности и начинаем отсюда рассуждать и любую проблему рассматривать, то нам будет проще. А если мы к этому добавим еще и, ну, прежде чем брать и рассуждать на любую тему, тем более на такую важную, возьмем и погрузимся в «а что там говорит наука?», а успела вообще за последние там годы, десятилетия, к примеру, та же там психология детская, возрастная, клиническая, на стыке психиатрии, там, педагогики, вот эти все проблематики рассмотреть. Да, оказывается, успела. Эмпирическая база это огромная ведь уже, да, не первый год распадаются семьи, браки, люди, дети вырастают в неполных семьях. Проводятся лонгитюдные исследования? Да, проводятся. Мы можем проследить траекторию развития ребенка, выросшего в полной семье, неконфликтной, и ребенка, прошедшего через вот эти горнила конфликта родителей, развода родителей, проживания в монородительской семье, его развить траекторию? Можем. Внешне это будут те же люди, а двух рук, двух ногах, одной голове. Они будут также ходить по земле, праздновать день рождения, вступать в отношения в какие-то, заводить дружбу, к примеру, да, книги какие-нибудь читать, ездить в общественном транспорте. Но, если мы имеем в основе, еще раз говорю, наши взгляд, в основе наших всех рассуждений ценности Священного Писания, Священного Предания, того, что говорит Бог о нас самих и об этом мире, сотворенном для нас, по сути. И дополнительно к этому берем и анализируем, что говорит наука последних десятилетий относительно последствий вот этих всех негативных явлений в институте семьи. Знаете, тогда вот уже вот этой непродуктивной позиции, когда и ты, Сократ, прав, и ты прав, и все хорошо, и в принципе не так катастрофично, уже не остается никаких вариантов. Потому что наука, она по сути говорит четко. Ребенок, выросший в полной семье, это совершенно с точки зрения психологии, педагогики, с точки зрения вот формирование той самой идентичности, патриотизма, значит, гармоничности, с точки зрения демографии, нацеленности на создание семьи, многодетности и так далее. Это один продукт, это один человек. А человек, который вырос в монородительской семье, на глазах у которого распалась, допустим, да еще может быть семья бабушки, дедушки, там, папы, мамы, он видел, как воевали, он перестал, к примеру, контактировать с одним из родителей, с бабушкой, дедушкой. Он тоже вырос, он тоже вроде говорит, он тоже учится, он тоже живет в социуме, но траектория его развития совершенно другая, его психическое состояние совершенно другое, его установки, его набор психологических комплексов, готовности перейти в пограничный состояние или подхватить психическое расстройство или соматические заболевания. Его установки на семью, брак, рождение детей, многодетность оказываются совершенно иными. Поэтому говорить о том, что все так не катастрофично, а в принципе еще и почти белое, а может быть местами пушистое, это не так. Но наш формат вот не позволяет более подробно сейчас погрузиться, хотя в принципе можно было бы и погрузиться. Можно сделать при необходимости тот самый расклад и посмотреть, смотрите, что говорит наука. А давайте в конце концов проанализируем, что говорят заповеди. А что вот конкретно применительно к этой ситуации, как вот мы должны применять вот ключевые заповеди. Для ветхозаветного человечества данные евангельские заповеди. А насколько правильно будет вообще наше рассуждение, если мы вспомним, что мы христиане и прежде всего должны искать Царствие Небесное, да, а все остальное приложится. И тогда окажется, что нам можно, во-первых, найти ту самую истину, а во-вторых, соответственно, может быть, и правильно сформулировать и проблему, и, как я сказал, попробовать найти ее решение.
Да, в следующих программах, я думаю, мы обязательно разговор на эту тему продолжим. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией сегодня находился председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства Православный родительский комитет, председатель Совета отцов города Глазова, настоятель храма Александра Невского города Глазова, отец Вячеслав Клюев. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. На этом на сегодня все.